замысел Господа. И мы продолжаем познавать сущность того, как Господь все устроил в соответствии с Его личностью, в соответствии с Его характером. И сегодня мы будем познавать одну из, даже две особенности Божьи, как бы вместе, в совокупности. Это то, что Бог не является эгоистом, и то, что Бог добр. Почему важно рассмотреть эти моменты? Потому что может создаться впечатление противоположное. В прошлый раз, до этого мы рассматривали, что Бог есть Бог-мститель. Но однако Он говорит, к примеру, нам, не мстите за себя, возлюбленные, да, дайте место гневу Божьему, ибо мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. И делая сие, ты собираешь горячие уголя ему на голову. Итак, Господь мститель, но нам Он говорит, а вы не мстите за себя, то есть дайте место гневу Божьему, и чтобы Бог мог проявить свое мщение. Но если Бог что-то повелевает или о чем-то говорит, к примеру, не протився злому, да, Он всегда все заповедует, исходя из своего характера, исходя из того, что есть в его сердце, в его желании. И вот Бог хочет показать также, что Он не является эгоистом. Хотя Он Бог-ревнитель, но с другой стороны, Он также не эгоистичный Бог. И поэтому, когда мы читаем Колоссянам 1 главу 16-17 стих, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Мы можем задаться вопросом, Господь, если все для тебя создано, все тобой и для тебя создано, то как мы можем узнать, что ты не являешься эгоистом? Что ты не замыслил все это просто для себя и себя потешить или удовлетворить свои какие-то желания. Давайте обратим внимание на то, что мы раньше рассматривали, что Бог есть любовь. И Он сотворил нас для того, чтобы открыть и проявить во всей полноте эту любовь. Давайте опять прочитаем одно из нескольких качеств любви. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих, прочитаем. Итак, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла. И мы подчеркнем, тут две особенности. Не ищет своего и не мыслит зла. Бог не эгоист и добрый Бог. Он не замышляет против кого-то что-то злое, плохое специально. И он не ищет своего, то есть он не стремится к тому, чтобы добиться своих целей до конца или вот сделать так, чтобы все служило целям создание, допустим, Вселенной и удовлетворяло тому замыслу, который Господь определил для тех, которые будут жить вечно с Господом. Поэтому та сущность Божия, которая открывает нам, что Бог не эгоистичный, приоткрывает нам еще в большей полноте ту завесу, когда непонимание, из-за чего Господь сотворил преисподнюю и гиену огненную. Зачем они нужны? Для того, чтобы там вот некоторые падшие ангелы и люди злые там находились и в конце концов были уничтожены. Но давайте зададимся вопросом. Если бы все люди спаслись, если бы все духовные существа в конце концов служили Богу, то мы бы не узнали Его таким Богом, который не ищет своего. Мы бы сказали: Господь, в любом случае, в конце концов, Ты, ну, преследовал свои цели и их добился. Так же. В конце концов, что Ты планировал, что Ты определил в своей благой воле, то это и совершилось. Чтобы так никто не сказал, чтобы мы узнали, что Бог не является эгоистичным. Поэтому Он и предопределил некоторым падшим ангелам и людям, которые отступают от Него и не получают спасения, жить без Него. Но так как Бог не мыслит зла, и Он, в Писании говорится, что никто не благ, только Бог. И Он источник всякого блага, мы чуть ниже будем говорить. То лишение блага, лишение Бога – это лишение всякого блага. Лишение всякой доброты, лишение всякого света, лишение всякого радости и всякого удовольствия. И Бог, лишая, не ища своего, и лишая себя, вернее, других, объясню проще, не стремясь навязываться нам, не навязываясь тем людям, которые отступают от Него, отрекаются от Него, не навязываясь, Он позволяет им остаться без Бога. А где, в конце концов, человек остается без Бога? Когда Царство Божие расширяется. Ни одного места, в конце концов, не остается без Бога, без Его присутствия, кроме как преисподней, в конце концов, гиена огненная. Это единственные места, где можно остаться без Бога. Понимаете? И мы можем задать вопрос: ну зачем, Господь, Ты мучаешь этих людей бедных? Ну пусть бы они остались без Тебя, но при этом не мучились, просто бы там где-то в пустоте находились. Господь говорит: такое невозможно, потому что Я источник всякого добра. Где нет Меня, там нет добра. Где нет Меня, там нет радости. Где нет Меня, там нет мира. Где нет Меня, там нет покоя. Где нет Меня, там нет удовлетворения. Там только зло, тьма, страдания и так далее и тому подобное. Понимаете? И поэтому Бог, желая показать, что Он не эгоистичен, Он в Своем замысле предусмотрел, чтобы да, те люди, которые отвергнут Его, они смогли все-таки остаться без Бога. Но также, так как Бог есть жизнь, источник всякой жизни, эти люди уходят в смерть, они разделяются с Богом и в конце концов разрушаются и погибают. Понимаете? Но это необходимая мера. И Бог говорит: я хочу, чтобы вы поняли. Это необходимая мера, чтобы показать вам, что Я не эгоистический Бог. Что Я не эгоист, что Я не делаю так, чтобы просто удовлетворить свои желания. Но Я также тот, который не мыслит зла. Я не специально создаю гиену огненную, чтобы поджаривать там грешников, чтобы потом, ну, поиздеваться над ними. Нет, Я добрый Бог. Просто Я, лишая их себя, лишаю их также того, что составляет мою сущность. Это доброта, это любовь, это жизнь, это благословение, это благодать, это свет. Понимаете? Потому что такие понятия, как свет, радость, удовлетворение, покой, жизнь вне Бога не существует. Просто нет. Потому что Бог – источник всего этого. Почему Бог и побуждает нас всегда искать Его, а не того, что дарует Бог? Потому что если мы здесь, на земле, пользуемся Божьим присутствием в той или иной мере, мы пользуемся тем, что Бог делает, что Он совершает, мы пользуемся Его благодатью и Его расположением, то в конце концов те люди, которые отвергнут источник всякой благодати, они в любом случае лишатся и благодати, и благословения. Потому что если ты перекрываешь источник, то в конце концов то, что пришло от источника, в любом случае иссякнет. Поймите это, примите в свое сердце. Потому что Бог до последнего стремится показать, что Он не навязывается всем. Что Он не ищет своего. Давайте еще посмотрим на то, что Бог не эгоистичен. Конечно, Бог есть любовь, и Он не ищет своего. Но есть ли еще подтверждение того, что Господь действительно не является эгоистом? Что Он действительно открывает себя, что Он не эгоист и не ищет своего. И не только в том, что Он позволяет людям идти в гену огненную им по той же причине, что Он не ищет своего. Но и также в том, давайте почитаем Евреям 4:10. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Мы знаем, что Бог творил 6 дней, все. Всю вселенную Господь творил, и на 6-й день сотворил человека по образу и подобию своему. И написано, что в 7-й день он почил, и он успокоился. И он как бы отдыхал от своих дел. И после этого мы не читаем ничего о других днях. Мы не читаем, а на 8-й день Бог опять начал что-то творить. На 9-й тоже Он там что-то делал. И на 10-й и так далее, и тому подобное. Все закончилось 7-м днем. И нас призывает в послании к евреям апостол войти в этот покой, в который Бог вошел. Господь вошел в этот покой, и фактически сейчас Он уже не занимается своими делами. Он занимается делами творения. Он нашими делами занимается. Фактически это можно так сказать, что Бог отвергся себя и обратил все свое внимание на творение. Чтобы заниматься делами творения, чтобы вникать в эти дела, чтобы пищись о нас, чтобы заботиться о нас, чтобы направлять. И мы знаем, что в Писании говорится, не две ли малые птицы продаются за осарий, но ни одна из них не упадет без воли Отца. Без воли Отца ни один волос не упадет с нашей головы. Бог занимается делами своего творения. Поэтому Бог призывает, успокойся от своих дел. Перестань заниматься своими делами, войди в покой, как и Бог вошел в покой. Бог показывает, я не стремлюсь преследовать свои цели, я занимаюсь вашими делами. Я поддерживаю вас, я руковожу вами. Он дает жизнь всему и направление, всему, что существует, видимому и невидимому. Он дает жизнь и направление и заботиться обо всем, что существует. Изначально, как только создал Он это, Он направил свое пристальное внимание на свое творение. И в этом Господь показывает, что Он не эгоист. Что Он не пренебрегает нами. Что Он действительно заботится и печется о нас. Как в Писании говорится, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Бог печется о своем творении, а наипаче о тех, кто уверовал в Него. И давайте посмотрим на также кульминацию того, когда Господь проявил, что Он не ищет своего, и Он не эгоист. Эгоист или эгоцентрист – это человек, который стремится просто поставить себя в центр жизни, и чтобы все служило ему, и все удовлетворяло его потребности, его желания и так далее. Но Бог показывает и доказывает то, что Он не ищет своего, и что Он не эгоист, в полноте, когда Он опять же пришел во плоти. Бог явленный во плоти приходит и приносит жертву. Во-первых, это жертва Отца. Отец отдал Сына Единородного. Если бы Отец желал своего, то бы Он никогда не отдал самое дорогое, что у Него есть. Единородный Сын Божий. Он никогда не отдал бы его. Но в Писании говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Самое дорогое, что было у Отца, Он отдал, тем самым показывая, что Он не эгоист, что Он не ищет своего. Ибо если бы Он искал своего, Он никогда бы не отдал своего Сына. Он придумал бы другие способы и другие цели. Я думаю, что Он нашел бы способ ангелов превратить каким-то образом в людей и дать им возможность, допустим, пострадать и так далее и тому подобное. Можно было бы придумать какой-то выход. Но Господь не искал выходов из ситуации. Он Бог совершенный в своем замысле. Бог, являющийся провидением. Он определил, да, я отдам самое дорогое. Отец говорит, я отдам самое дорогое, что у меня есть, единородный Сын. Чтобы вы познали, что я не эгоист, что я имея величайшую любовь, которую, на которую только способен кто-либо. И сам Иисус также показывает, что Он не является эгоистом, и во всей полноте проявилась вот эта любовь Божья, доказательство Божьей любви, что Христос пришел и пострадал за нас. Он не искал того, чтобы все признали Его. Он не пришел для того, чтобы все приняли Его. В Писании наоборот говорится, пришел к своим, и свои не приняли Его. Вот что показывает, что Иисус не ищет своего. Он пришел к своим, Он готовил этот народ для своего пришествия. Фактически Бог говорит, я специально образовал этот народ, чтобы показать ему себя, чтобы утвердить мои законы, приготовить этот народ к моему пришествию. И вместо этого этот народ не принимает Иисуса, отвергает его. И когда встал выбор, посмотрите, между Иисусом и Вараввой, человеком-убийцей, что избрал этот народ, свои люди? Что они избрали? Они кричали, да дай нам Варавву! Отдай нам Варавву! И Понтий Пилат спрашивает, а что же я сделаю с Иисусом? Что я сделаю с вашим царем? И они кричат, распни его! Распни его! Вот что показывает, что Бог не ищет своего. Он не ищет своего. Он не эгоист. Он даже позволяет своему дорогому избранному народу отвергнуть его и просить вместо него разбойника, человека-убийцу. Разбойник стал лучше для них. И давайте почитаем некоторые места из Писания, где Господь проявляет величие своей доброты и отсутствие эгоизма. В Иоанна 10 глава с 11 по 15 стих говорится: «Я есмь пастырь добрый, и пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Нет больше той любви, нежели кто положит душу свою за друзей своих. Так сказал Господь. Господь говорит: я вам покажу, что я не требую от вас чего-то, чего сам не исполняю. Я сам отдаю себя. Я иду на смерть. И он говорит Понтию Пилату, помните? Он говорит: никто у меня ее не забирает. Если бы вот ты не имел бы надо мной никакой власти, если не дано было бы тебе свыше. Господь говорит ученикам своим о том, что ему надлежит пострадать и отвергнутыми быть, первосвященниками, книжниками, быть распятым. Почему? Потому что он сам отдал свою жизнь. Он положил свою жизнь за овец. Чтобы мы познали, что Господь не эгоистический Бог. Он не эгоист, он не преследует только свои цели, наслаждения. Понимаете? Нам очень важно познать многогранность Божьего характера. Особенность всех его сторон личности, чтобы увидеть, насколько велик Божий замысел. В Марка 10 главе с 43 по 45 стих говорится: «Но между вами, да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Господь говорит, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили. То есть Господь говорит: я не пришел для того, чтобы преследовать свои цели, чтобы искать какого-то воздаяния или принятия. Я не пришел для этого. Наоборот, я отвергаю себя, я не ищу своего, а наоборот, служу. Помните историю с прокаженными? И 10 прокаженных пришло, и Господь говорит: идите, покажите священнику. И они шли, по дороге они очистились. Они получили исцеление. И один был самарянин, он вернулся. И он воздал славу Господу. Он говорит, Господь говорит: вот один пришел, да, один вернулся. А где же 9? Где 9? 9 человек не воздали, слава Богу. Но дело в том, что Он исцелил их всех. Он исцелил их всех. Он знал, что 9 не придут, но Он исцелил их всех. Бог не эгоист. Бог добрый Бог. Бог добрый Бог, и Он не эгоист. Он не ждет того, чтобы там ему что-то воздавали, чтобы ему там его благодарили там. Господь говорит, я не эгоист, я не жду того, чтобы вот передо мной рукоплескали, меня благодарили там и так далее. Если я делаю добро, я делаю всем. И мы чуть дальше будем места из Писания приводить. Евреям, 9 глава, 14-15 стих, говорится, «То коль ми паче кровь Христа, которым Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечному наследию, получили обетованное». Господь здесь показывает. Он принес себя непорочного Богу. Он сохранил себя непорочным. Необходимо было бы, что жертва должна быть без порока, она должна быть совершенной. И Иисус сохранил себя непорочным для того, чтобы принести себя в жертву, совершенную, непорочную, безукоризненную жертву. Чтобы вследствие смерти мы получили что-то, что Он определил для нас как наследие. И эгоисты, может быть, сказали бы, мне, все мне. Но у Бога другой принцип. Бог говорит, я отдаю себя и служу, и благословляю для того, чтобы вы получили, чтобы дать вам наследство. Иисус, когда молился Отцу в Евангелии от Иоанна в 17 главе, о чем Он говорит? Он говорит, Отец, я хочу, чтобы вот те люди, которых Ты мне дал, чтобы они были со мной и видели мою славу. Я имею эту славу, я ее обрету, но я хочу, чтобы эти люди тоже были. Я хочу, чтобы они увидели эту славу, чтобы они разделили то наследство, которое Ты даруешь мне. И в Евреям, в 9 главе также, в 27-28 стих говорится, «И как человеком положено однажды умереть, и потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». И мы видим, опять Он принес себя в жертву, чтобы забрать грехи, чтобы уничтожить грехи. И мы везде видим жертва, смерть, распятие, отвержение себя. Вот в чем показывает и доказывает свою любовь к нам Бог. Когда мы начинаем сомневаться в Божьей любви, мы спрашиваем, Господь, но те люди, которые не предопределены к вечному наследию, Бог говорит, но у них и нет упования. Они необходимы для того, чтобы вы, в том числе, вы, церковь, увидели, что я не преследую свои цели. Хотя я добрый Бог. Даже в этом я отвергаюсь себя для того, чтобы позволить людям быть без меня. Этим падшим созданием быть без меня. Но те, которые веруют, те, которые действительно познают меня, вам открывается во всем великолепии та воля моя, о которой я говорю, благая, угодная и совершенная. Воля Божья относительно спасенных, относительно верующих, благая, угодная и совершенная. Но Бог определил в своем замысле, и это Его устроение, это Его суверенная воля, чтобы мы получали во всей полноте и совершенстве исполнение воли Божьей, которая является благая, угодная, совершенная, через веру. И Бог поставил мерилом эту веру. Он говорит, верующий благодатью получает спасение. А неверующий не получает. Верующий познает. А неверующему ему и невдомек. Понимаете? И поэтому, когда я задаюсь вопросом, Господь, конечно, вот ты не эгоист, но я же могу тебя взять и не избрать, и не хотеть тебя, и тогда ты позволишь мне гореть в гиене огненной. Что делать, Господь? И Бог говорит, если ты сейчас веришь, то через веру ты способен познать, что я имею относительно тебя намерение во благо, а не во зло, чтобы дать будущность и надежду. Всецело я добрый Бог, но так как в моей доброте нет эгоизма, поэтому людям, которые не знают меня, которые не верят в меня, которым кажется, что меня нет, или которые просто-напросто не желают со мной иметь ничего общего, хотя, может быть, им приятно мои дары, моя благодать. Я позволяю им лишиться меня. И тогда никто не скажет, что я эгоист, что я ищу своего. Но если ты веришь, если ты, для тебя открыто мое слово, знай, что воля моя по отношению к тебе благая. Верой познавай это, познавай мой характер, познавай мою сущность. И через это познание неси эту весть для других и молись за других людей с верой. И через веру спасутся твой дом, твои близкие, твои друзья, твои знакомые. Посмотрите, давайте почитаем Колоссянам, из 9 стиха, 1 глава. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая познании Бога». Познали Его волю, посмотрите. На этом остановимся минутку. Познали Его волю и возросли в познании Бога. Бог говорит, если вы верите, то вы можете это сделать. Вы можете исполниться познанием воли и узнать, что она относительно вас во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И дальше. «Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Давайте на этом остановимся. Посмотрите, в чем же открывается воля Божья? Это благая воля. Господь говорит, ты поверил? Ты ищешь познание меня? Так знай, для тебя я открываюсь во всей полноте. Для тебя лично, на практике, как добрый Бог, как Бог, который призвал тебя к вечному наследию, как Бог, который даровал тебе вечную жизнь, который сохраняет залог твой на этот день, который, начавший в тебе доброе дело, будет совершать его даже до дня пришествия своего, как тот, который выкупил тебя своей кровью для того, чтобы простить грехи твои, быть милостливым к твоим грехам и беззакониям, избавить от власти тьмы и призвать к участию в наследие святых во свете. Твоя участь – свет, жизнь со мной. великое наследие, очищение от пороков и грехов. Вот моя воля. Познавай ее через веру, познавай. Вот моя воля. Моя воля, чтобы ты укрепился могуществом силы моей. Чтобы использовать тебя как свой сосуд. Моя воля для того, чтобы употребить тебя в моих делах, в спасении душ, сделать тебя соработником моим, посадить вместе с собой на небесах, ввести тебя в свое царство и соделать тебя царственным священством. И прочитаем также вот эту первую главу, только с 21 стиха. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собой». Вот в чем открывается опять воля Божья. Бог говорит: я хочу, чтобы вы стали святы, неповинны и непорочны предо мной. Но опять условие: если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Посмотрите, как бы итог всего. Если вы стоите твердо в вере, вы будете познавать волю Божью. И в этом познании воли Божьей твердо держитесь этого. Пребывайте непоколебимы в вере в то, что Божья воля относительно вас вот именно такая. Сделать тебя святым, неповинным, непорочным, укрепляющимся по могуществу силы, освобожденным от всякой власти тьмы, избавленным от всякого порока и греха. Стой в этом твердо, что ты призван к наследию, предопределен к вечной жизни. И сохраняя эту веру, ты получишь обещанное. Потому что Бог в своем замысле предусмотрел условия веры для нас. Веруй. Вот дело Божье, чтобы веровали в того, кого я послал. Наша задача верить, а задача Бога заниматься делами. Мы успокаиваемся от своих дел и обращаемся к делу Божьему. А дело Божье одно – верить в Иисуса Христа, в Его характер, в Его сущность, в Его намерение благое, угодное и совершенное. А Божье дело – сделать так, чтобы мы были святые, непорочные, чтобы мы подвязались силой Его, чтобы мы совершали свое спасение и так далее. Понимаете? Мы занимаемся Божьим делом, веруем. Он занимается нашими делами, осуществляет наше спасение. Аллилуйя! Никакого эгоизма. Никакого эгоизма.